Приветствую, друзья, в нашей душевной вечере. Встреча с библиотекарем нашей духовной рязанской семинарии Сергеем Геннадьевичем Холоповым, с которым мы последние встречи, передачи обсуждали светлую личность автора книги «Пути русского богословия» и саму книгу Протоиерея Георгия Флоровского. И сегодня продолжаем тему, связанную с ним и с его перепиской. Приветствуем, Сергей.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, дорогие друзья.
Эта переписка будет также очень значительной для понимания процессов в богословии, в церковной жизни, развития русской мысли в 20 веке. Оба творили свое спасение и заботились о спасении многих, будучи богословами, церковными писателями в драматическое время 20 века, изгнанные из страны своей родной, и начинали в Европе, а потом заканчивали уже оба и в Америке свои труды по образованию, подготовке священников, богословского образования, развитию. Итак, переписка протоиерея Георгия Флоровского и протоиерея, впоследствии протопресвитера Александра Шмемана. Это ведь были люди разного поколения. Хотя мы их объединяем, Сергей Геннадьевич, в такое общее сообщество нашей русской эмиграции, которые принадлежали к последнее время. Сначала это была церковь зарубежная, русская зарубежная, потом и американская церковь, церковь Америки, да, православная церковь Америки. И, тем не менее, их ведь многое разделяло, когда была эта переписка, имела место, то протоиерей Георгий был уже маститым богословом, наставником. Ему, наверное, уже было за 50 лет. А отцу Александру, очевидно, очень одаренному интеллектуалу церковному и уже священнику было 24 года. Поэтому все-таки отношения в этой переписке как ученика и наставника сохраняются. Но при этом мы знаем, что там какая-то определенная очень большая доверительность, такая простота, ясность определений. Какое происхождение вообще этой переписки? Что объединило этих двух значительных мыслителей и священников для этой многолетней переписки?
Ну, они познакомились в Париже, в Свято-Сергиевском богословском институте. И надо сказать, что отец Александр Шмеман сам попросился, чтобы отец Георгий Флоровский был его руководителем научным. И с этого момента у них завязывается дружба и тесные отношения. Шмеман однозначно воспринимал Флоровского как своего учителя-наставника, причем на протяжении всей жизни. Несмотря на то, что потом их взгляды разошлись существенно, но он его ценил и чтил, это даже в письмах отражено.
К тому же, насколько я понимаю, были оба озабочены недостатками богословия и учебного процесса в Свято-Сергиевском богословском институте. Они были, как пишет кто-то из критиков, составляли богословие будущего. Они заботились, они были устремлены в то, что должно быть. Иногда очень резкой критике подвергая то, что происходило тогда. То есть они не представляли себя какой-то взявший за руки друзья, какое-то единомысленное сообщество Свято-Сергиевского института, а напротив, очень иногда едко, переписка частная, она не была предназначена для публикации, поэтому есть откровенно обидные для некоторых современников, которые нами, кстати, воспринимаются, ну, как если не классики, то, во всяком случае, наиболее авторитетные писатели 20 века церковные, там самые, не только не то что понебратские, а язвительные отзывы о некоторых из них.
Вот, батюшка, в связи с этим хотел отметить следующее. показать всю цельность отца Георгия Флоровского. Дело в том, что в «Путях русского богословия», в заключительной своей главе, он говорит совершенно четко, когда уже Россия рухнула, установился большевистский режим, начались гонения, он все это видел, естественно, знал, читал. Он сказал следующее буквально. Сейчас, говорит, у нас, у русских, два пути. Первый путь – это путь исповедничества и тайного несения своей веры. Это те, кто живет в СССР. Тайное незримое исповедание. А второй путь – это все мы, кто оказался за пределами России. Это путь свидетельства о вере. И вот однозначно он исполнял вот эти слова, свидетельства о вере за границей.
И он, кстати, ведь не на одного отца Александра в этом смысле повлиял. И очень любимый, ценимый нами Владимир Николаевич Лоский, да, тоже сознавал свое служение. И вот составленные им книги и «Догматическое богословие», «Очерк мистического богословия», это же писалось на французском языке для европейского читателя. Не было, наверное, еще больших надежд, что когда-нибудь это будет прочитано в России на русском языке. Но все это создавалось как ответ, может быть, или услышанное и воспринятое вот этим посылом отца Георгия, направлением свидетельствовать надлежало среди мира, который уже отступил от православия, живя посреди Европы, которая была, ну, хоть тоже переживала трагические события в связи с Второй мировой войной и нестроениями всякими, и в религиозной жизни тоже, но, тем не менее, осознавал какую-то свою сверхценность того, что в ней есть, того, что в ней осталось. И вот надо было засвидетельствовать о подлинном сокровище, которое было и остается среди гонений в России, ее русская церковь, ее богословие, ее исповедание, и самое главное, верность ее апостольской церкви, преемство Третьим Римом, Второго Рима, которое в таком поругном состоянии все равно не могло быть отменено как историческая реальность.
Да, и что было дальше в взаимоотношениях отца Георгия и отца Александра Шмемана? Отец Георгий в 1948 году приезжает в Америку, и там он начинает преподавать в семинарии, местной Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке. А это видно по переписке, что он воспринимает преподавание как служение, как миссию среди инославных людей. Потом он начинает преподавать в Колумбийском университете, это авторитетный университет. Ну и потом завязывается переписка с отцом Александром Шмиманом. Отец Александр, кстати говоря, это и есть отражено. Он сам первый поставил вопрос о переезде в Америку. И отец Георгий сказал, что да, хорошо, мы тебе будем помогать переезде. И вот хорошо отражено, как он помогал ему в переписке. И организационно чисто помогал.
А что гнало? И вообще Колумбийский университет сослужил великую службу, в том числе и русскому зарубежью. Именно они в 60-е годы записали воспоминания о годах революции оставшихся живых нашу русскую эмиграцию. Те, кто находились в Америке и еще были живы воспоминания 50-летней давности, но, тем не менее, это еще не 100 лет. И это от такой базы сокровищницы осталось. Сейчас она обнародована, доступна. Можно ее прослушать. Это и речи, это и голоса, это мировоззрение, это такое удивительное благородство наших некогда соотечественников. Ну, вернее, соотечественников за рубежом оказавшихся, которые были свидетелями событий революционных, о которых они вспоминают. Это как раз Колумбийский этот университет потрудился. А какая была причина все-таки переезда обоих в Соединенные Штаты? Это вроде бы самое худшее для Европы миновало, ведь Вторая мировая война застала отца Георгия в Белграде. Отец Александр был еще крайне совсем юн, наверное, да, если он уже... И возможность... Это все-таки недостаток взаимопонимания с руководством Свято-Сергиева института. Он все-таки был центральным православным училищем благочестия и таким богословским центром. Поиск еще, возможно, больших реализаций. Или Америка готова была слушать их в большей степени, чем Европа?
Ну, надо сказать, что впервые Флоровский посетил Америку в 1947 году. И там уже общался с представителями нашей вот эмиграции, русской, в частности, с Федотовым, которые его стали активно приглашать переехать в Америку.
Америка как Америка. Она всегда не только вербует лучшие кадры, научные, артистические, но и богословские.
Да. И через год он переезжает. Причем интересно, в одном письме он пишет, что я уже в 60-х годах, так забегая вперед, он пишет следующее письмо брату своему Антонио. Я, говорит, пересек океан 29 раз. Из них 11 раз на пароходе. То есть, в любом случае, общение со Старым миром у него продолжалось с Европы. Там он фактически стал в самом эпицентре богословского образования, которое совершенно точно воспринимал как служение и миссию среди инославных.
Кстати сказать, и здесь появляется в особой популярности слово «экуменизм». Да. Но совсем не в том смысле, который пугает наших патриотов, пугало наших патриотов, мне кажется, в какие-то недавние годы, когда наше присутствие Русской Православной Церкви в Всемирном Совете Церквей было особенно как-то активное и обсуждалось как форма, некоторыми ревнителями, как форма вероотступничества при вступлении вообще в какую-то коммуникацию с инославными, иноверными. Вспоминаются слова священного мученика Илариона Троицкого, который говорит, нет никакого инославия, всякое инославие есть иноверие. Вот, а тут какие-то диалоги. Ну, конечно, что-то экуменизм, в начале которого стоял и протоиерей Георгий Флоровский. Уж мы его вряд ли заподозрим в склонности к конформизму или поиску каких-нибудь пропапистских или протестантских внедрений в православие или поиск какой-нибудь нейтральной истины, которая бы объединила всех. Давайте искать, что у нас общего. Не будем обращать внимание на разделяющие наши факторы. На стены, разделяющие конфессии, не доходят до небес. Вот эти все теории инославных, которые всячески в своих интересах рассматривали экуменическое движение, а там именно присутствие среди того мира, который тебя окружал, причем в его более-менее организованной, осмысленной, такой рефлексирующей богословской форме. Все-таки они о себе нечто заключали, и даже очень основательно, можно сказать. И вот посреди этого свидетельство о православии, поддержание той идеи, которая вы уже высказали в самом начале, именно часть исповедников русской церкви, а часть свидетелей, которые по-своему, кому дано в области богословия, продолжают утверждать истину православия и противопоставляют ее во многом тому, что имеет мир западный в своем остатке.
Да, я хотел добавить, что отец Георгий воспринимал, как я уже говорил, как миссию, и здесь уместно вспомнить слова святителя Григория Богослова, который говорил в отношении еретиков, что мы добиваемся не победы над ними, а возвращения.
Да.
Возвращения. И он их называл заблудшими, но братьями. Да. Мы знаем, что святитель Филарет Дроздов, он общался с инославными, с католиками, с англиканами. Святитель Игнатий Брянчанин вел переписку. Но при этом все отстаивали чистоту православия. Никого нельзя укорить в инославии. И мы знаем, что святитель Тихон, будущий патриарх Московский, когда он служил в Америке, он тоже общался с инославными, с католиками, и с епископальной церковью он общался. Там даже есть у них совместные фотографии. И вот этой же линии святоотеческой, вот отец Георгий везде старается держаться линии святых отцов, я обратил внимание. Он тоже так же по этому же пути пошел. Он ни на йоту не отступился от православия, но при этом он участвовал в Всемирном Совете Церкви, да, был одним из главных деятелей вот этой организации. Он добился того, чтобы Всемирный Совет Церкви принял именно наш символ веры, наш Никео Цареградский, чтобы все участники, они непременно исповедовали православный догмат Пресвятой Троицы и православное учение Христе. Это очень важно еще такая заметка. И здесь вклад отца Георгия очевиден.
Ну, и наверняка нужны были такие связующие звенья для принятия русской церкви в это международное сообщество. А по результату это поддержание ее существования среди атеистического государства, в котором гонения на церковь всегда продолжались, никогда не заканчивались, вплоть до полного краха Советского Союза. И вот это присутствие все-таки имело своих, ну, так если скажем, благих агентов влияния и на той стороне, в том числе в лице отца Георгия. Итак, переписка, уже к ней, если прийти, начинается в это время относительного благополучия, когда писал Борис Пастернак, все нынешней весной особое, живее воробьев шумиха, я даже рассказать не пробую, как на душе светло и тихо, имея в виду все-таки победу над фашизмом и возможность все-таки жить и богословствовать. Но тут уже встают вопросы недостатков богословия, которые тогда к тому времени имели место. А какие все-таки основные проблемы святого Сергиева института и наличествующих там основных деятелей его, которые вызывали недоумение отца Александра, который с пониманием разъяснял отец Георгий. Это трика, так называемый. Это иерархия Киприала Керна.
Карташов. И Кассиан.
Кассиан Безобразов, да. Епископ Кассиан Безобразов. Вот это для нас-то это учебники, авторы учебников и таких составителей, да. Ну, значительных таких последований. А что не устраивало этих корреспондентов друг друга в этой жизни? Это все-таки одна из, как я понимаю, главных обсуждаемых обстоятельств. Это состояние богословия, русского богословия в русских школах в Европе.
Ну, я думаю, что проблемы там начались, ну, как в любом, так сказать, да, это сообщество. Помню слова апостола Павла, что надлежит быть между вами разномыслию, чтобы среди вас нашел искуснейший. И там тоже были свои разногласия. А, пожалуй, первое разногласие и камнем преткновения стала работа о Софии отца Сергия Булгакова. Ну, вообще, надо сказать, что мало православного там, что если вообще не православного. Именно вот этот аспект учения отца Сергия. И отца Георгия попросили написать рецензию, отзыв. И Флоровский оказался в затруднительной ситуации. Почему? Потому что отец Сергий Булгаков в какой-то степени был его наставником в свое время. Он его пригласил преподавать именно патрологию. Он. И вот такая возникла дилемма. То есть, с одной стороны, он видел неправославное реально учение вот о Софии отца Сергия Булгакова, но с другой стороны, он видел в нем учителя своего. И он-то так поступил, как он поступил? Ну, золотым путем он пошел. Он действительно написал разгромный отзыв, что это учение не православное, и доказал, почему. Но при этом он не стал и отказался осуждать от самого отца Сергия Булгакова. То есть он так поступил, я бы сказал, очень так благоразумно.
Платон не друг, но истина дороже.
Да, но при этом он воздержался вот от открытой критики, от ругани. Он так очень мудро от этого воздержался.
Да, тем более переходить на личности приходилось.
Он не стал, да, не стал.
Чем интересна эта переписка, что она впрямую переходит на личности участников этого образовательного процесса, церковной жизни, и иногда очень нелицеприятно. В том числе, как раз рассматривая богословские аспекты, при этом или аспекты, или даже какие-то целые ученые направления, исследования древних отцов, они замечают в духе взаимопонимания недостаточность самих личностей. То есть, за богословием-то они занимаются, Семен Новобогослова исследует, один из известнейших там исследователей, там, архиерей, он говорит, о приобщении с ним достаточно длинным. Я был поражен, пишет, по-моему, отец Георгий сам, да, что провел человек 15-20 лет на Афоне, но это было общение с совершенно светским человеком, как бы лишенным церковного духа. Так вот он формулировал это недостаток связи, может быть, глубоких исследований сихазма и того реального состояния, в котором находились богословы того времени. Я не знаком, так вот, какая была степень аскетической жизни самих переписывающихся собеседников.
Но в любом случае у них была своя аскетика. Даже вот пишет в письме отец Александр Шмемин, что он вспоминает, как служил отец Киприан Керн, тоже преподаватель семинарии. И говорит, как он служил, он и так же как бы точно он преподавал. Mm-hmm. То есть для него преподавание было частью служения.
Mm-hmm.
То есть, говорит, было у нас складывалось впечатление от его лекции, как будто он присутствует на службе. То есть, настолько высокий был слава. Духовный человек, да.
Да, ну, не все, может быть, так одинаково. К тому же, все-таки не все. Европейская культура, или тем более американская, она, конечно, предполагает стиль какого-то свободного существования, может быть, эстетически выдержанного именно в мирских порядках. И это замечается как недостаток. Что хотелось бы увидеть, может быть, какого-то согбенного и в рубище одетого старца, раз он с Афона, но он живет в Европе. Вот. Понятно, что четки могут быть в руках, хотя они не являются доказательством непрестанной молитвы, совершаемого человеком. Они хотели видеть в какой-то больше, может быть, больше учительности, степенности, а может быть, не хватало сердечности, когда мы говорим о недостатках чьих-либо духовного опыта при наличии в нем каких-то понятий все-таки богословских, то, наверное, не так нас может задевать отсутствие вот такого внешнего проявления молитвенного и молитвенной жизни, сколько недостаток вот сердечного тепла. От старцев, как правило, не требуется высокого богословия, когда мы кого-то так, о ком-то размышляем, как о замечательно. Светильники веры. Вот у нас тут недавно в нашей епархии были юбилеи, дни памяти и почившего пресно поминаемых наших великих старцев. Митрополита Симона, архимандрита Авеля. Вот проводилось немало встреч и воспоминаний, которые на телевидении появлялись, и на радио нашем, в разных формах. И нигде же особенного не слышали мы восхищения о высоком богословии или каких-то новых прозрениях в отношении там даже исследований святых отцов. А воспринималась очевидная облагодатственность личностей их светом по взаимоотношению с конкретными людьми, которые это чувствовали, которые понимали, которые принимали утешение, которые принимали утверждение в вере. Поэтому тут, конечно, вопрос такой загадочный. Как идентифицировать исихаста, как идентифицировать человека, сердце которого находится все-таки в поиске постоянной обращенности к источнику света духовного. Ну, а, следовательно, как результат этой обращенности уже какие-то и плоды приносит. Вера, кротость, воздержание, на таковых не есть закона. Вот. А какие еще такие основные темы понуждают переписываться отца Александра и отца Георгия?
Ну, хотел сказать еще о мотиве переезда отца Александра Шмемана и отца, и то, что отец Георгий его называл. То, что в Свято-Владимирской семинарии в Америке было скудение кадров. Там были свои светила, но они были уже все преклонного возраста. Там Спектерский, потом известный Федотов, который его пригласил, наш русский наследитель. Архиепископ Иоанн Шаховской тоже был там уже в Америке. Ну и некоторые другие, да, там, может быть, менее известные.
Это космизм там тоже, да?
Ну, и по этой причине отец Георгий приглашает отца Александру, прямо пишет, у нас, говорит, нету делателей. Говорит, на мне все висит. Ну, я говорю сейчас простыми словами. И я просто реально не успеваю все делать. И он даже называет это 2 Ф. Это первый Флоровский, а второй Федотов, на которых держится там основная часть. Говорит, приезжай, мы тебя будем рады видеть. И второе, что хотел отметить, именно отец Георгий дает направление будущих исследований отца Александра. Он предлагает ему заняться литургикой.
Да, это и стало его жизнью.
Это и стало его потом, да, основной исследовательской, да, его темой. И потом через несколько лет ведется переписка, интенсивная переписка ведется. Причем я узнаю уж такие детали характеров именно отца Георгия, отца Александра. Например, отец Георгий пишет отцу Александру. А не махнут ли мне на вас рукой? Почему? Потому что, говорит, не, говорит, почему не отвечаешь? Говорит, я тебе уже написал давно, а ты не отвечаешь. И вот там отец Александр потом пишет ответку. Да вот, простите, там дела и так далее. Он уже был семейным человеком, были дети маленькие. Может, это так действительно. Потом опять пишет в следующем письме. Говорит, ну что же, отец Александр? Вот я, говорит, очень не люблю недомолвок и хитрости всяких. И тут он приводит святителя Филарета Дроздова, который, кстати, был похож в чем-то на отца Георгия Флоровского. Он тоже не любил недомолвок и хитрости. Ты, говорит, скажи, либо так, либо так. И потом отец Александр опять пишет, что простите, отец Георгий. Ну, по всей видимости, у отца Александра Шмемана была действительно была трудная там ситуация в Париже, потому что решался вопрос его приезда, у него родились дети, 2 маленьких, там еще вопросы семейные, как были там личные, там какие проблемы у него были. Помимо этого он писал еще диссертацию докторскую в Париже. Вот, видимо, все это наложилось на отца Александра. А потом еще нужно учитывать это разные возраста. Отцу Георгию Флоровскому было уже...
Ну, да, за 50.
За 55 лет, даже ближе к 60, да, ну, 56-57 лет, вот так примерно. А отцу Александру еще 30 не было, да.
Ну, я думаю, что уже к самому содержанию переписки еще нам придется встретиться, да, уважаемый, да, Сергей Геннадьевич, чтобы обратиться еще со вниманием. Благодарю сердечно, уважаемый Сергей Геннадьевич, за интересную беседу. Надеюсь на ее продолжение. Нам есть еще что почитать в переписке этих знаменитых и столь просвещенных отцов.
Спасибо, Господи, батюшка. Спасибо, Господи, дорогие друзья.
Храни вас Господь, друзья. До новых встреч.